Один из них подошел ко мне и протянул руку. «Ваше оружие, господин». «Но, начал было я. Это, правило», — прервал меня охранник. «Вы находитесь в административном здании княжества, и ношение оружия здесь запрещено». Я с недовольным видом вынул из ножен свой нефритовый клинок и передал ему. Охранник взял его в руки и, с любопытством осмотрев, провел им над сканером. «Никакой магии», — удивился он, — «обычная железяка». «Странно». Я с трудом сдержал улыбку. «Будь у меня такая цель, я без проблем вывел бы из строя сканер, чтобы любой, даже самый магический меч не засветился бы. Взлом таких простых устройств — плевое дело». Охранник, недоуменно покачав головой, отложил меч в сторону. «Теперь ваша очередь», — кивнул он лису. Тот молча вынул из-под пиджака два пистолета, аккуратно положил их на стол. Затем, немного поколебавшись, вытащил еще две гранаты, кинжал и целый набор метательных ножей, и положил их туда же. «Вы шутите?» «Да», — удивился охранник, глядя на этот арсенал. «Я», — хмыкнул лис. «Нет, конечно, это так на всякий случай». Охранник, промолчав, стал записывать все в журнал. «Слушайте, а можно немного побыстрее?» — поторопил я. «Нас ожидают». Мужчины, не обращая внимания на мои слова, принялись нас тщательно осматривать. Они проверяли все, вплоть до карманов и обуви. После чего нас провели в зал ожидания, который представлял собой просторную комнату с высокими потолками. Вдоль стен тянулись диваны, обтянутые бордовой кожей, в центре – небольшой фонтанчик с дельфином, выплескивающим струи воды, на полу – ковер, стены украшали картины с изображением пейзажей Лихтенштейна. «Присаживайтесь», – сказал один из охранников, жестом указывая на диваны, стоящие у стены. Я, в сопровождении гвардейцев, сел на один из диванов и принялся ждать. «Позвони еще раз в секретариат», — попросил я Скалу. «Уточни, как там князь, долго нам еще ждать». Скала кивнула и, достав смартфон, набрал номер. «Алло», — сказал он, — «это из гвардии господина Теодора Вавилонского. Мы хотели бы уточнить, как там дела у великого князя, скоро ли он будет свободен». Он внимательно выслушал, что ему отвечают, а затем, отключившись, положил телефон на стол. «Говорят, что князь занят очень важными государственными делами. Нам нужно просто подождать». Я недовольно поморщился. На самом деле, я понимал, что князь просто решил таким образом продемонстрировать свою власть, заставляя нас ждать. Мне с самого начала не нравилась вся эта история. И прямо сейчас мои догадки по поводу сегодняшней встречи только лишний раз подтверждались. Время тянулось мучительно медленно. Я уже начал нервничать, потому что меня раздражало это бессмысленное ожидание. Уже прошло больше часа, а нас все еще не приглашали. Наверное, князю нужно было, чтобы я остыл, проникся, почувствовал свое место. Но и я не сидел без дела, вовсю уже сканировал административное здание. И то, что увидел, откровенно говоря, меня развеселило. Этот Бабшильд, который, кажется, считал себя не просто князем, а царем и богом, построил здесь не то, что дворец, скорее, это было похоже на бункер. Внутри дома, в тайниках, находились не только боеприпасы, но и артефакты. А стены были укреплены так, что могли бы выдержать атаку не только танкового батальона, но и, возможно, небольшой армии. А еще он оборудовал несколько потайных комнат, где, в случае чего, можно было спрятаться. И, что самое интересное, эти потайные комнаты были сделаны, как я понял, совсем недавно. «Ну-ну», — усмехнулся я про себя, продолжая изучать тайники Бабшильда. «Он или параноик, или боится кого-то или чего-то». На третьем часу ожидания настроение у меня начало стремительно портиться. Что за чертовщина? Я пришел вовремя, к назначенному времени, но вместо того, чтобы меня принять, меня заставили ждать, словно какого-то просителя. Я уже начал злиться, прикидывая, стоит ли устроить им тут небольшой переполох, как вдруг дверь в зал ожидания распахнулась, и внутрь вошел тот самый секретарь, который нас сюда проводил. «Прошу прощения, господин Вавилонский, за столь долгое ожидание», — обратился он ко мне. «Его высочество князь Роберт Бабшильд Лихтенштейнский готов вас принять. Прошу, пройдемте». Скала хотел было пойти со мной, но секретарь коротким жестом указал ему оставаться здесь. Я хлопнул Скалу по плечу, подмигнул и последовал за секретарем. Мы прошли по длинным коридорам, и вскоре остановились перед массивной дубовой дверью, над которой был вывешен герб Лихтенштейна. Секретарь постучал. «Войдите». Раздался из-за двери спокойный, немного хриплый голос. «Да пошли вы все», — подумал я, с силой распахивая дверь кабинета. «Теодор Вавилонский», — произнес я, входя внутрь. Князь сидел за огромным столом, который был завален бумагами, книгами, чертежами. «Присаживайтесь, господин Вавилонский», — кивнул князь, с трудом оторвав взгляд от бумаг. Я плюхнулся на стул напротив него. «Чем обязан?» — спросил я, не скрывая своего недовольства. Князь, подняв голову, смерил меня холодным, оценивающим взглядом, а затем кивнул. «Вы, господин Вавилонский, не слишком-то вежливы. Прошу прощения», — ответил я холодно. «Просто у меня, как и у вас, много дел». «Дел?» — князь усмехнулся. «А разве у вас, молодого человека, могут быть какие-то дела, которые важнее дел правителя Лихтенштейна?» «Конечно же, могут», — кивнул я. «У каждого свои заботы. Бабшильд, судя по всему, привык, что люди беспрекословно подчиняются. И ему, кажется, было все равно, что он несколько часов заставил меня ждать в зале ожидания». «Ну что ж, господин Вавилонский», — сказал князь, — «тогда начнем, пожалуй, с самого простого. Как вам нравится наше княжество, ваше высочество?» Я решил сходу взять быка за рога. «Я, честно говоря, не понимаю, зачем вам понадобилось устраивать эту ГХМ-аудиенцию. Если у вас есть ко мне какие-то претензии или вопросы, то, будьте любезны, задавайте их напрямую». «Молодой, горячий», — сказал он, пристально глядя на меня, — «нравится мне ваша прямота. И все-таки, господин Вавилонский, я повторю свой вопрос. Как вам нравится наше княжество?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Я здесь недавно, и еще не успел как следует его изучить». «Неужели?» — он многозначительно приподнял бровь. «А до меня дошла совсем другая информация. Как мне доложили, вы довольно быстро освоились в Лихтенштейне. У вас, если мне не изменяет память, уже есть несколько прибыльных предприятий, строительная фирма, лавка, в которой вы продаете антиквариат. А еще вы умудрились собрать вокруг себя целую гвардию». Я, не отрываясь, внимательно разглядывал князя. Он выглядел представительно, даже более представительно, чем его окружение. Его лицо, с четко очерченными скулами и волевым подбородком, выражало уверенность в себе и своих силах. В его осанке, жестах, мимике чувствовалось благородство, присущее аристократам старой закалки. Он был сильным одаренным. Я почувствовал это, как только вошел в зал. Его аура, хоть и была тщательно скрыта, но все равно просачивалась наружу, словно холодный ветер, который пробирал до костей. «Да, ваше высочество, от вас ничего не скроешь», — усмехнулся я, когда он закончил перечислять мои достижения. «И как вы это делаете? Неужели магия?» — князь поморщился. «Юмор», — протянул он. «Я слышал, что в империи любят пошутить». «Нет, я просто не понимаю», — пожал плечами я. «В чем суть разговора? Разве вести честный бизнес и содержать собственную гвардию запрещено в Лихтенштейне?» «Нет», — покачал головой князь, — «не запрещено, но, — переспросил я, — «но не каждый аристократ, приехавший в княжество, может себе такое позволить». Он замолчал, пристально глядя на меня, а затем продолжил. «Вы, будучи совсем юным человеком, прибыли сюда, и за столь непродолжительное время своими действиями успели наделать немало». Он сделал паузу, подбирая слова. «Шума в нашем тихом княжестве». «Шума?» — с сарказмом повторил я. «Осмелюсь предположить, что на это жалуются некоторые местные аристократы. Оставим подробности. Я всего лишь хочу, чтобы вы были более осторожными в своих действиях и не забывали, что Лихтенштейн — это хоть и империя, но все же есть нюансы. Свои нюансы. Здесь те же законы, но другие правила и традиции». «Ну да, ну да», — усмехнулся я про себя. «Сплошной консерватизм и двуличие, прикрытые красивыми словами о традициях». Вслух же я произнес: «Хорошо, я приму к сведению ваши пожелания, ваше высочество. Впредь постараюсь быть более ГХМ сдержанным в своих действиях». «Вот и славненько», — князь кивнул, довольный моей покорностью. «В общем, сегодня я решил проявить снисхождение. Я готов дать вам шанс исправиться». Он сделал паузу, а затем, наклонившись вперед, прошипел: «Но если вы еще раз допустите подобную оплошность, то последствия будут печальными, очень печальными. Понимаете?» Я усмехнулся. Он, видимо, решил меня запугать, но меня, архитектора, угрозами не напугать. Да и вообще, после всего, что я пережил в прошлом мире, Мне было откровенно наплевать на его угрозы. «Да-да, в курсе», — отмахнулся я. «Может, я и не понимаю всех тонкостей местной политики, но я не политик, я ремесленник. И почему-то мне кажется, что вам не столько не нравится мое поведение, сколько то, что я ГХМ, как бы это правильно сказать, преуспел. Кстати, насчет вашего успеха», — неожиданно оживился Бабшильд. «Как вы знаете, я очень забочусь о благополучии княжества и всех его жителей, и поэтому хочу предложить вам внести свой посильный вклад в развитие нашего государства. Ваша строительная фирма «Созидатель» – одна из лучших в княжестве, а теперь вы можете подтвердить это, взявшись за самые нужные и важные для города проекты». Он встал из-за стола и, подойдя к книжному шкафу, достал оттуда несколько картонных папок, а затем вернулся к столу и положил их передо мной. «Вот», — сказал он, — «ознакомьтесь, пожалуйста». Я с недоумением взял одну из папок и открыл ее. На титульном листе красовался заголовок «План развития города Вадуца на год». Ниже — список объектов, которые планировалось построить или отремонтировать, дворцов и особняков в элитных районах, а также строительство бункеров и подземных туннелей под ними. «Все эти заказы на благо города», — пояснил князь, с легкой усмешкой наблюдая за мной. «Вам не составит труда их выполнить», — он протянул мне ручку. «Подпишите, пожалуйста, эти документы». «Что это?» — спросил я, не беря ручку. «Это договоры на выполнение работ». Я еще раз просмотрел бумаги и понял, в чем подвох. Все эти заказы на благо города были рассчитаны таким образом, что моя компания, по факту, будет работать либо в ноль, либо в минус. Но самое главное, все эти объекты были связаны с обеспечением безопасности князя и его прихвостней аристократов, но никак не обычных жителей города. «Ваше высочество, я, конечно, польщен вашим доверием, но мне кажется, вы что-то упускаете». «Что именно?» — князь с интересом посмотрел на меня. «Мне кажется, что вы забыли про справедливую оплату». Бабшильд, нахмурившись, покачал головой. «Господин Вавилонский», — сказал он холодно, — «вы же понимаете, что эти работы для блага княжества, для всех его граждан. И потом я уверен, что ваша компания получит не только деньги, но и другие преимущества. Вы же сами знаете, как тяжело выжить в этом мире человеку без покровителя. А вы», — я с сарказмом усмехнулся, — «претендуете на то, чтобы стать моим покровителем?» «Ну», — князь улыбнулся, — «не совсем так. Я, как глава княжества, просто хочу предложить вам взаимовыгодное сотрудничество». Я закрыл папку и с улыбкой ее отодвинул. «Простите, но я вынужден отказаться от вашего щедрого предложения, Теодор», — нахмурился князь еще больше. «Вы, конечно, можете поторговаться». «Нет», — я с улыбкой посмотрел на него, — «торг здесь неуместен. Я просто желаю вам удачи в поиске других подрядчиков, которые готовы будут тратить свои деньги, время и силы на развитие вашего ГХМ бизнеса». «Бизнеса?» — князь с удивлением посмотрел на меня. «Но это же все для города, для жителей». «Ну да, ну да», — я рассмеялся. «Для города, для жителей. Вы, ваше сиятельство, прямо сама добродетель. Только вот, я, используя свой дар, незаметно для князя немного подкорректировал его кресло, сделав одну из ножек чуть более мягкой. У вас, как я заметил, странное понятие о благотворительности». Я встал из-за стола. «Мне, пожалуй, пора», — сказал я, глядя на него сверху вниз. «У меня много дел». «Но», — начал было князь, но я, не дожидаясь окончания фразы, развернулся и пошел к выходу. Роберт Бабшильд попытался встать из-за стола, чтобы, видимо, задержать меня, но одна из ножек его кресла, которую я обработал своей магией, надломилась, и он неловко взмахнул руками и с грохотом рухнул на пол. Я же, не оборачиваясь, вышел из кабинета. Уже в машине, когда мы выехали с территории дворца, Скала спокойно произнес: «Как я и говорил, Теодор, ты сам сделаешь выводы». «Ага, оказывается, он еще тот утырок», — улыбнулся я. Князь Роберт Бабшильд оказался из тех людей, которые привыкли получать все, что захотят, прикрываясь благими намерениями. А еще я, похоже, сильно задел его самолюбие. «И что ты собираешься делать?» — спросил Скала. «Он не простит тебе этого оскорбления, я в курсе», — хмыкнул я, — «но и я не привык прощать обиды». Пока мы ехали обратно в лавку, я откинулся на спинку сиденья и начал разрабатывать план на случай, если Бабшильд начнет ответные жесткие действия. Я был готов ко всему. Город Вадуц. Княжеский дворец. Кабинет великого князя Лихтенштейнского. Роберт Бабшильд, великий князь Лихтенштейна, устало откинулся в новом кресле, массируя виски. Недавний разговор с Теодором Вавилонским вывел его из равновесия. Князь не любил вавилонских. Он ненавидел их всей душой. Они были для него символом империи, символом той силы, которая мешала ему свободно править своим княжеством. А теперь, словно издеваясь над ним, судьба решила подкинуть ему еще один подарок – внука Владимира Григорьевича. И этот сопляк оказался не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Наглец. Князь с силой ударил кулаком по столу, отчего хрустальный бокал, наполненный коньяком, жалобно звякнул. Князь, сжав кулаки, вспомнил пронзительный взгляд Теодора. Ему показалось, что в этих глазах таится какая-то древняя сила, которая может разрушить все, что он создавал годами. Вавилонские, процедил он сквозь зубы, отчего его лицо, и без того покрытое морщинами, стало еще более хмурым. Они вечно создавали проблемы. Еще дед этого Вавилонского мешал ему жить. Строил из себя героя, вмешивался в дела княжества, открыто критиковал его решения. Роберт Бабшильд прекрасно помнил тот день, когда его назначили князем Лихтенштейна. Он давно мечтал об этом, и, когда его мечта, наконец, осуществилась, то был готов на все, чтобы удержать власть. Для этого он использовал все доступные методы, подкупы, шантаж, угрозы и, конечно же, магию, которой владел в совершенстве. Вот только этот железный дед, этот старый вояка не раз мешал ему, критиковал его решения, открыто выражал свое недовольство. И князь, сдерживая свою ярость, все ждал удобного момента, чтобы отомстить. Теперь же, глядя на этого спесивого щенка, который, словно вылитый дед, был так же самоуверен, так же нагло смотрел ему в глаза, князь понимал, что история повторяется. «Я ему покажу, как нужно себя вести». Он снова ударил кулаком по столу, отчего хрустальная ваза, стоявшая на столе, покачнулась и упала на пол. Невольно вспомнив недавнюю аудиенцию, князь Бабшильд побагровел от злости. Он намеренно заставил Вавилонского несколько часов мариноваться, надеясь, что это сделает его более покорным и сговорчивым. Но вместо того, чтобы сломаться, молодой человек вошел в кабинет с высоко поднятой головой и уверенной походкой. Он развалился на стуле и на все вопросы отвечал с издевкой, словно наслаждаясь тем, что князь вынужден терпеть его присутствие. «А этот проклятый скала!» – прошипел Бабшильд. Он, скалу князь не любил еще с тех пор, как тот служил в Лихтенштейне в гвардии Вавилонских. Князь, будучи еще совсем молодым, тогда только начал свою карьеру в княжестве, и у него были далеко идущие планы – подмять под себя всю власть, контролировать все финансовые потоки и стать, по факту, неограниченным правителем. Но у него никак не получалось осуществить эти свои грандиозные планы, потому что в Лихтенштейне, по старинным законам, была еще и военная власть. И она, к сожалению для князя, не подчинялась ему. И во главе этой власти, как раз стояли вавилонские со своим верным начальником гвардии Скалой. И теперь, когда Скала снова появился в княжестве, князь ощутил тревогу. Он в бешенстве сжал кулаки и нажал на кнопку вызова. «Я жду», — рявкнул он в передатчик. В кабинет вошел начальник службы безопасности Рудольф Гислер. «Вы меня вызывали, ваше высочество?» – спросил он. «Да», – кивнул князь. «Я требую, чтобы вы немедленно преподали этому вавилонскому урок, который он запомнит на всю оставшуюся жизнь». «И да», – он добавил, многозначительно глядя на начальника службы безопасности, «в этот раз не стоит недооценивать противника. Возможно, не стоит так спешить, ваше высочество», – покачал головой Рудольф. «Этот Вавилонский не так прост. Я прекрасно понимаю, кто он такой, и знаю, что он может быть опасен. Но, в то же время он всего лишь мелкий аристократ, приехавший из империи. Без связей, без поддержки, без денег». «Денег», усмехнулся Рудольф, «у него теперь хоть отбавляй. Значит, сделай так, чтобы эти деньги оказались у нас. Мне нужно тебя учить, как выполнять твою работу». «Хорошо, ваше высочество», кивнул Рудольф. «Я найду способ лишить его всего, что он приобрел. И тогда, князь с интересом посмотрел на него. «И тогда он будет ползать у нас в ногах, умоляя о пощаде». «Отлично», князь рассмеялся. «Сделай это, Рудольф, можете не сомневаться», коротко кивнул тот и, развернувшись, вышел из кабинета. Князь, устало откинувшись в кресле, снова помассировал виски, пытаясь унять головную боль. Ситуация в княжестве выходила из-под контроля. На границах творилось черт знает что, повстанцы становились все наглее, а теперь еще и этот Вавилонский со своими амбициями. Но я все-таки справлюсь с ними, с твердой решимостью подумал князь. У меня есть власть, деньги и люди. Я уничтожу всех, кто посмеет встать у меня на пути. Конечно же, он не собирался спешить. Роберт Бабшильд был знаменит своим терпением и умел ждать. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Когда мы подъехали к лавке, то я увидел, что у лужайки стоят три черных джипа с эмблемами гильдии тенеборцев. Я вошел внутрь лавки и застал Семена Семеновича в окружении 12 молодых людей в черных комбинезонах с эмблемами гильдии тенеборцев. Они, со скучающим видом, рассматривали расставленный на полках антиквариат. «Ну что, господа хорошие?» Семен Семенович, скрестив руки на груди, смерил их недовольным взглядом. «Вы уже битый час топчитесь здесь. Вам что-нибудь приглянулось или так и будете воздух коптить? У нас тут, знаете ли, не музей. Не мешайте работать». «Да мы смотрим, смотрим», — ответил один из бойцов, лениво ковыряя пальцем малахитовую шкатулку. «Чего кипятишься, дед?» «Кипячусь», — Семёныч аж подпрыгнул от возмущения. «Да вы тут ходите, как слоны в посудной лавке. Всех клиентов уже распугали. Ладно, дед, не ворчи», — сказал еще один боец, облокотившись на прилавок, со скучающим видом рассматривая свои ногти. «Чего у тебя тут есть из недорогого? Что-нибудь такое простое?» «Простое?» — Семен Семенович окинул их взглядом, в котором читалось презрение. «Да, вот, например, как раз эта шкатулка. Всего 1000 рублей». Он ткнул пальцем в малахитовый ларец. 1000! — воскликнул тенеборец, который держал шкатулку в руках и отшатнулся, как от удара током. «Да ты с ума сошел, дед, это же просто безделушка. Ну нафиг, я лучше пойду и куплю себе новый телефон». «Просто безделушка?» Семёныч театрально схватился за сердце. «Да эта шкатулка она, передразнил его другой тенеборец. «Она старая и никому не нужная». «Ладно, ладно, уговорили», Семен Семенович махнул рукой. «750, и это моя последняя цена». Один из тенеборцев недовольно покачал головой, но вытащил из кармана пачку денег и, отсчитав нужную сумму, положил на прилавок перед стариком. «Семёныч, не будь дураком», широко улыбнулся и быстро прибрал к рукам денежки. «Что за шум? А драки нет», сказал я, подходя ближе. Тенеборцы, увидев меня, заметно напряглись. «Здравствуйте, господин Вавилонский», сказал один из них. «Да вот, решили посмотреть на ваш ассортимент», начал было он, но стоявший рядом боец толкнул его локтем в бок, перебивая. «Да ладно тебе, кабан, не мямли», сказал он, делая шаг вперед. «Мы приехали купить боеприпасы. Ситуация критическая. Мы готовы заплатить». Не дожидаясь моего ответа, он бросил на прилавок металлический кейс, который с глухим стуком приземлился рядом со старинным кинжалом. Он открыл кейс. Внутри ровные пачки денег, перетянутые резинками. «А во!» Семен Семенович, не скрывая удивления, окинул кейс взглядом. «А целый час не могли выбрать, что купить, хотя могли бы скупить у нас весь товар». «Нет», — покачал головой тенеборец. «Нас интересуют только боеприпасы. Сколько вам нужно?» Тяжело вздохнул я. «И, главное, какие именно боеприпасы?» Тенеборец вынул из внутреннего кармана плаща сложенный в четверо листок бумаги и передал мне. «Вот», — сказал он, — «это список того, что нам необходимо». Я взял листок и, развернув его, быстро пробежался глазами по строчкам. «Хм», — протянул я, изучая список. «А чего Андрей не позвонил? Он занят. Список не маленький, но, думаю, что смогу вам помочь». Я кивнул головой в сторону соседнего здания, казармы моей гвардии. «Заезжайте на парковку. Через час все будет готово». «Да, эти ребята меня уже задолбали своими внезапными визитами», хмыкнул я про себя, наблюдая, как тенеборцы с пробуксовкой выезжают и направляются к зданию казармы. «Но, с другой стороны, хорошо, что они платят». Я спустился в мастерскую, взял несколько ящиков, которые мои големы-ювелиры уже успели наполнить нефритовыми патронами, и, используя свой дар, отправил их через тоннели на парковку, куда как раз заехали тенеборцы. «Возможно, теперь я смогу купить еще несколько зданий в этом районе. Такими темпами уже совсем скоро половина Вадуца будет принадлежать роду Вавилонских. Впрочем», — хмыкнул я, с усмешкой подумав, «и врагов у меня тоже станет гораздо больше». Глава 10. Мария Гордеева, словно вихрь, ворвалась в лавку и тихий уют, царивший до этого момента, тут же улетучился. Ее брат, Павел, с выражением обреченности на лице, волочился за ней следом, покорно неся в руках небольшую сумочку, явно наполненную дорогими безделушками, которыми Мария, судя по всему, уже успела обзавестись во время шопинга. Семен Семенович, услышав звон колокольчика над дверью, а затем и звонкий голос Марии, обреченно вздохнул и отложил в сторону увеличительное стекло, с помощью которого как раз изучал старинную шкатулку. «Семен Семенович», — сходу начала Мария, едва переступив порог, «а у вас есть что-нибудь новенькое, что-то такое необычное?» Ее взгляд, словно прожектор, скользил по полкам, останавливаясь то на одном, то на другом предмете. «Да все у нас есть, госпожа», — ответил Семеныч, с легкой усмешкой глядя на нее. «Только скажите, что именно вас интересует?» «Ну», — Мария задумалась, — «мне нужно что-то ГМ особенное». Ее взгляд остановился на большой серебряной вазе, которая стояла на одной из полок. «О, а вот эта ваза!» — воскликнула она, подходя ближе. «Она просто восхитительна! А у вас есть что-то подобное, но в розовых тонах? Нужно посмотреть, госпожа!» Семен Семенович пожал плечами. «А что конкретно вы бы хотели?» «Ну», — Мария, обводя взглядом торговый зал, принялась перечислять свои пожелания. «Мне нужно что-то такое нежное, изящное, воздушное, но самое главное, в розовых тонах, и чтобы блестело. А это», — она кивнула на витрину, в которой были выставлены старинные украшения, — «это все украшения, которые у вас есть. А есть что-то такое, что…» Она еще несколько минут ходила по лавке, пока мы с ее братом Павлом общались. В это время Мария буквально засыпала Семеныча своими хотелками. Затем она, переведя взгляд на брата, сказала: «Вот видишь, Паша, сколько тут всего интересного. Тебе тоже нужно обязательно что-нибудь купить». «Мне?» — Павел недовольно поморщился. «Да мне вроде ничего не нужно». «Нет, нужно», — настаивала Мария. «Смотри, сколько у них здесь классного оружия». Павел явно не разделял любопытство своей сестры и, чтобы сменить тему разговора, поспешил обратиться ко мне. «Кстати, Теодор», — сказал он, — «мне кажется, ты зря так поступил, отказавшись выполнять заказы князя». «Зря?» — я с удивлением посмотрел на него. «Почему?» «Ну да, конечно, твое дело», — кивнул Павел. «Но ты же понимаешь», — он замялся, подбирая слова, — «что своими действиями ты навлек на себя гнев князя. Ты хочешь сказать, что князь Бабшильд так просто все это не оставит?» Павел кивнул. «Да хрен с ним, с князем. Это мои проблемы. Ты лучше скажи, откуда ты знаешь о моей встрече с ним?» «Так это», — хмыкнул Павел, — «у нас княжество небольшое, и все тайны рано или поздно становятся явным. В высшем свете уже все об этом говорят. И сразу хочу пояснить, что соглашаться выполнять эти заказы по таким расценкам точно было не вариантом. Но ты, видимо, слишком не привыкший к этому всему. Не стоило так резко отказывать. Князь очень обидчив. Тебе нужно было проявить дипломатичность, дать ему почувствовать свою власть, выслушать его предложение, а потом отказаться от некоторых заказов. Сказать, что у тебя нет возможности выполнить все, что он просит. Он бы поторговался с тобой». Я покачал головой. «Хм, прекрасное предложение», — с сарказмом заметил я. «Вот только я даже на один заказ не согласился бы». «И все-таки, ты это зря», — возразил Павел. «Ты, видимо, совершенно не знаешь о князе. Он человек с тяжелым характером. Я, наверное, не должен тебе об этом говорить, но он очень опасен. Князь не просто нетерпеливый, он любит силовые методы. И если его что-то не устраивает, он может попытаться наказать или даже убрать». «Слушай», — улыбнулся я, — «а если бы вам сказали бесплатно кормить всю его гвардию, вы бы сделали это?» Павел задумался, а затем усмехнулся. «Официально я, конечно, ничего тебе не говорил», — сказал он, — «но, между нами, мы бы его послали подальше. Хотя, род Гордеевых, пожалуй, может себе такое позволить». Я смерил его взглядом и, усмехнувшись, заметил: «Что ж, пожал я плечами, как видишь, я тоже могу себе такое позволить». В этот момент раздался радостный возглас Марии: «Ура, нашла, все, готово». Мы повернули головы и увидели, что Мария, вся раскрасневшись, стоит с огромным щитом, который был чуть ли не выше ее ростом. Она с трудом удерживала его в руках, прижимая к груди. «Хороший выбор», — улыбнулся я, подходя к ней. «Хотите скидку в 20%? Не переживай, Теодор». Павел с легкой усмешкой похлопал меня по плечу. «Деньги у нас есть. И это не самая дорогая покупка Марии. Ну, брат, Мария с упреком посмотрела на него, это было высокое искусство. Долго еще будешь мне вспоминать про ту скульптуру из камня?
Конечно, буду.
Рассмеялся Павел. 120 тысяч за какой-то камень. Он вынул смартфон, нашел там фотографию и показал ее мне. На фото была изображена каменная глыба, отдаленно напоминающая очертаниями голову человека.
Ну да, хмыкнул я, разглядывая фото. Обыкновенный камень.
Вот и я говорю, что камень.
Павел, убрав телефон в карман, с улыбкой покачал головой.
А она говорит, что это высокое искусство.
Скульптор его делал, историю придумал, назвал его повелитель душ.
Камень от какого-то известного скульптора.
Ладно, хоть этот щит намного лучше, чем просто камень, заметил Павел, оценивающе разглядывая выбор сестры.
Это щит 15 века, пояснил я.
Откуда, точно сказать не могу, но из восточных стран.
Предположительно, Персия. Семен Семенович, который все это время стоял неподалеку, кивнул.
Мастер неизвестен, поскольку это, скорее всего, была какая-то незарегистрированная работа, но в то же время она достойна уважения.
Щит, который так понравился Марии, был действительно красивым.
Его поверхность была украшена замысловатой гравировкой, которая тянулась по кругу.
На ней была изображена женщина в короне, одетая в легкие доспехи, с мечом в руке.
Она стояла на коленях, окруженная со всех сторон воинами, одетыми в черные доспехи.
И он был розоватого оттенка.
Здесь, пояснил Семен Семенович, изображена восточная сказка о Флориадне, ледяной королеве, которая в одиночку сражалась против бесчисленных полчищ врагов, защищая свое королевство.
Круто!
Воскликнула Мария, с восхищением разглядывая щит.
Он мой!
Мария расплатилась, отдав Семену Семеновичу озвученные 100 тысяч рублей.
«Спасибо», — сказала она, с улыбкой забирая щит.
«Он мне очень нравится.
И вам спасибо, господа».
Павел, с трудом сдерживая зевок, кивнул мне и Старову.
«Нам пора. Всего хорошего».
Попрощался я.
Когда Гордеевы ушли, Семен Семенович с усмешкой покачал головой.
«Ну, Теодор», — сказал он, — «ты меня все больше и больше удивляешь.
У тебя невероятный талант делать деньги буквально из ничего».
«Из ничего? Ну, это не совсем так».
Я на секунду задумался, вспоминая, как к нам попал этот щит.
На самом деле, изначально это был всего лишь небольшой кусок металла, который в лавку принесли беспризорники, Арна, Тимофей и Виктор.
Они нашли его на рынке, среди всякого хлама.
Это был маленький кусочек из этого щита, всего лишь полусгнивший, вставленный в деревянную рамочку под стеклом.
Продавец сказал, что это кусок истории, и отдал его за смешную цену, 30 рублей, потому что никто до пацанов на этот мусор не обращал внимания.
Но уже в лавке Семен Семенович разобрался, что это вещь стоящая, и показал мне.
А я, как он выразился, сделал из него деньги.
На самом деле, кусок истории, который принесли мальчишки, был частью декоративного щита.
Даже ручки на нем не было, лишь крепление для того, чтобы вешать его на стену.
Но зато на нем уцелел фрагмент гравировки.
И именно по этому фрагменту я, используя свои способности, смог восстановить весь щит.
«А знаешь», — сказал Семеныч, с хитрой улыбкой глядя на меня, «это был не просто декоративный щит.
Я покопался в архивах и нашел информацию о нем.
Оказывается, этот щит был создан специально для одного из персидских шахов, который был большим ценителем искусства,
и он никогда не участвовал в боях».
В этот момент в лавку вошел Скала, одетый в легкую броню.
«Ну как, наш заказ готов?»
— спросил он, обводя взглядом торговый зал.
Я усмехнулся.
«Ну, что я поделаю?
Приехали люди с деньгами, им срочно нужны были боеприпасы.
У них, между прочим, с тенями война идет».
«Я понимаю», — Скала покачал головой, «но это были наши боеприпасы.
Бывает, я пожал плечами.
Грешин, там, в мастерской, уже готовы новые.
Можете спуститься вниз и перенести их через тоннель».
«Так и сделаем», — кивнул Скала и вышел из лавки, направляясь к зданию казармы.
Пока Скала разбирался с боеприпасами, мне позвонил Лучи Барнадилли, коллекционер из Римской империи.
Он сообщил, что сегодня вечером заедет, чтобы забрать отреставрированную статую.
Я пошел в мастерскую, чтобы закончить работу над одной из скульптур, которую коллекционер привез ранее.
Статуя женщины, завернутая в белую ткань, стояла на столе, освещенная ярким светом ламп.
Я, активировав свой дар, коснулся ее пальцем.
Работа была простой, нужно было подобрать кусок мрамора,
похожий по цвету и фактуре, а затем нарастить недостающие части. Именно для этой работы у меня еще оставался мрамор, который я раздобыл на барахолках. А вот дальше. Придется искать новые источники. В строительных магазинах, конечно, мрамор тоже продавался, но он был дорогим и подходил не под все задачи. Я не собирался покупать мрамор по завышенной цене, если мне для работы хватало и мраморной крошки. Интересно, подумал я, разглядывая статую, а не пахнет ли здесь подставой? Статуя женщины, одетая в белую ткань, была красивой, но не полной. У нее была одна рука, а вторая отсутствовала. Используя свой дар, я прочитал память камня и увидел, что в руке статуи изначально должна была находиться огромная, обезображенная голова быка. А что, если они специально ее обезобразили? Я еще раз просканировал статую. Нет, она была сломана очень давно, проговорил я вслух. Я не мог знать, как она выглядит, поэтому сделаю импровизацию. Я сосредоточился на своей силе, восстанавливая утраченные детали. Под воздействием моей магии мрамор стал принимать нужную форму. Когда все было готово, раздался телефонный звонок. Ну наконец-то, с облегчением выдохнул я, беря трубку. Я уже было подумал, что это звонит Станислав, юрист, которому я поручил разобраться с покупкой нового дома, но, увидев на экране незнакомый номер, нахмурился. «Слушаю», — сказал я в трубку. «Здравствуйте, господин Вавилонский», — послышался женский голос. «Вас беспокоит из банка». «Из банка?» — я удивленно поднял бровь. «Чем могу быть полезен? На ваше имя?» — продолжила девушка. «Пришел вексель о задолженности в 100 тысяч рублей, которая будет автоматически погашена с вашего счета». «100 тысяч?» — я нахмурился еще больше. «Не понял. В смысле переведена? И от кого?» «От», — девушка замялась, — «от рода Вавилонских». «Вавилонских?» — я аж поперхнулся. «Мне нужна полная информация». Получив информацию, я аж присвистнул. Оказывается, что мой долбодитель-папашка обиделся на меня за тот фокус с монетами и решил таким образом мне подгадить, повесив на меня долг в 100 тысяч рублей, пользуясь уловками в законодательстве. «Умно», — подумал я, сдерживая смех. «Хитро, но очень тупо». На самом деле, род Вавилонских уже давно был практически разорен. Но, согласно старинным законам, глава рода, в случае банкротства, мог раскидать свои долги по всем представителям своего рода. И эти долги наследовались не только детьми, но и внуками, правнуками, и даже теми, кто решил отделиться от рода и создать свою ветвь, как это было в моем случае. «Вот идиоты», — покачал я головой. «Они сами таким образом подтвердили, что я — неотъемлемая часть рода Вавилонских. Теперь в суде, когда будет раздел имущества, они уже не смогут меня всего лишить». Я перезвонил в банк и сказал, что готов оплатить 100 тысяч, поскольку я действительно часть рода Вавилонских. Имение рода Вавилонских. Российская империя. Аристарх Вавилонский откинулся на спинку дивана, обитого мягкой кожей, и самодовольно ухмыльнулся. «Все получится», — сказал он, делая большой глоток шампанского. «Дорогая, чего ты переживаешь? Лучше готовь чемоданы, мы с тобой вместе полетим, когда нужно будет имущество Федора делить. Вряд ли он сможет погасить долг». Ангелина, его жена, сидела напротив, задумчиво глядя на огонь, который потрескивал в камине, отбрасывая блики. «Ты уверен?» — спросила она, наконец отрывая взгляд от огня. «Все-таки мне эта история не нравится». Аристарх отмахнулся, словно от надоедливой мухи. «Когда я тебя подводил», — усмехнулся он, снова делая глоток шампанского. «Эта афера будет легендарной. Смотри, возможно, у него есть деньги, а может и нет. Даже если и есть, то он наш долг оплатит, и мы все равно выиграем». Он подлил в бокалы шампанское и, многозначительно подняв свой, добавил: «А ты знаешь, если у нас будет половина его лавки, то вторая половина тоже не сможет функционировать. А я уже нашел, кому это все продать, и они заберут половину по полной цене, плюс его усадьба. В общем, дорогая жена, мы, в любом случае, будем в дамках. А если у него нет денег, чтобы погасить долг?» — с сомнением спросила Ангелина, наблюдая за мужем. «Я же говорю, мы от него откажемся», — повторил Аристарх. «И тогда будет раздел имущества, а к нашему сынку придут из банка коллекторы изымать имущество, а у него имущество там». «У-у-у», — он присвистнул. «Зашибись. Плохо только, что все фальшивое». Ангелина, услышав это, не сдержала улыбки. «Ну, твой же сын», — усмехнулась она. «Обидно, что переплюнул, да. Не ожидал я от него такого», — нахмурился Аристарх, задумчиво глядя на огонь, и не так его воспитывал. А мы его разве воспитывали? Рассмеялась Ангелина. Воспитывали, но как видишь, что-то пошло не так. Мы хотели послушного ребенка, который будет выполнять все, что мы хотим, сказал Аристарх, а получили. Он встал с дивана и подошел к окну. Впрочем, это даже к лучшему, продолжил он задумчиво. Если коллекторы придут конфисковывать имущество, а у него в лавке одни фальшивки, он хитро улыбнулся. Они это обнаружат, и начнутся разборки. Все, кому он что-то продавал, автоматически подадут на него в суд. Он развернулся и подошел к Ангелине, схватив ее за руку и притянув к себе. Я лично отправлю им письма с извинениями, сообщу, что они могут поступать, как знают, сказал он, глядя ей в глаза. Это уничтожит его репутацию. Но ведь Теодор, твой сын, тихо произнесла Ангелина, не отрывая взгляда от его глаз. Ты хочешь его уничтожить? Уничтожить? Аристарх рассмеялся. Нет, конечно, нет. Я же говорил, главное, оставить ему жизнь. Но он должен быть наказан за свою дерзость. Пусть запомнит этот урок. Ангелина с сомнением покачала головой, но возражать не стала. Она давно привыкла, что ее муж, Аристарх, привык получать все, что пожелает, не гнушаясь никакими средствами. «Ну, дорогой», — сказала она, наконец, беря бокал с шампанским, «ты, как всегда, лучше знаешь, твои аферы действительно держат нас на вершине». Она с улыбкой чокнулась своим бокалом о его. «Иди сюда», — прошептала она, отставляя бокал в сторону, «я тебя поцелую». Аристарх, самодовольно ухмыльнувшись, притянул ее к себе. Все-таки потом мне позвонил юрист Станислав и подтвердил, что все жильцы соседнего с казармой дома дали свое согласие на продажу. Поэтому мы договорились оформить все уже сегодняшним вечером. Я, конечно, предполагал, что мое предложение по поводу продажи жилья не останется незамеченным. Ну, точнее, не само предложение, а то, что я готов платить честную цену. Я дал команду юристу подготовить максимально простой договор, в котором не было подводных камней, в отличие от других аристократов, которые предлагали 30% от стоимости, я предлагал всем честные 100. Теодор, Станислав отложил в сторону документы и с недоумением посмотрел на меня, вы точно уверены в этом решении? Мне кажется, вы несколько переплачиваете. Переплачиваю, переспросил я, сдерживая улыбку. А сколько, по-твоему, стоит эта недвижимость? Ну, юрист задумался. С учетом всех факторов, как минимум на 20% меньше. А я считаю, что это вполне адекватная цена, пожал плечами я. Но, никаких но, отрезал я. Подготовь документы. Я уже понял, в чем заключалась главная проблема. Станислав, будучи толковым юристом, привык работать с аристократами, которые, как правило, старались купить все за бесценок, используя все доступные методы, подкупы, угрозы, шантаж. И для него моя готовность платить честную цену выглядела, мягко говоря, подозрительной. Тем временем в комнату вошли жильцы, 16 мужчин и женщин, все с усталыми лицами и потухшим взглядом. Понятно было, что недавний взрыв, хоть и не причинил им вреда, но изрядно потрепал нервы. Станислав, сделав импровизированный жест, пригласил их присесть. Затем еще раз прошелся по деталям сделки, разъясняя им все юридические тонкости. Жильцы переглянулись, а затем один из них, мужчина в шляпе, произнес: «Да ладно вам, господин юрист, мы и так всем довольны. Деньги-то хорошие, и господин Вавилонский, он не такой, как другие аристократы». «Вот именно», — подхватила его слова пожилая женщина. «Господин предложил нам честную цену, а те вообще хотели нас кинуть. Они, видимо, уже успели пообщаться между собой и обсудить детали сделки. И теперь, глядя на их лица, я понял, что они готовы подписать все, что угодно, лишь бы получить деньги и уехать. Ну, что я вам скажу», — сказал я, когда Станислав закончил свои объяснения. «Раз вам всем нужна наличка, то так и сделаем. Я согласен на эту цену. К каждой семье приставлю охранника. У вас будет 2 дня, чтобы покинуть Лихтенштейн. Вы же все его хотите покинуть?» Они кивнули. «Вас никто не тронет. Посадит в поезд. К моменту, когда вы будете садиться в поезд, вам надо нанять себе охрану, которая будет с вами путешествовать». Один из жильцов спросил: «А вы не подскажете, господин, в империю реально сейчас добраться?» «В империю нет», — ответил за меня Станислав. «В соседнюю Швейцарию, да, а через Швейцарию уже и в империю можно. Мы со всеми жильцами заключили сделки и пожали руки. Я, честно говоря, в шоке, признался Станислав, когда мы остались вдвоем. Никогда такого не видел. Вы, господин Вавилонский, даже немного переплатили. Просто редко с такими предложениями ко мне приходит. Ситуация с покупкой этого дома действительно оказалась несколько необычной. Я, как и обещал жильцам, сделал все по-честному. Пригласил юриста, чтобы он проверил все документы, оценил риски, а также привел независимых экспертов, которые оценили стоимость здания и земли. Понятно, что экспертов подобрал Станислав, но, на удивление, даже они подтвердили, что жильцы изначально просили за свой дом слишком маленькую цену. Они просто не знали, пояснил мне Станислав, когда я поинтересовался у него по этому поводу. Большинство из них – простые люди, не бизнесмены. Они не привыкли торговаться и защищать свои интересы. Зато, хмыкнул я, местные аристократы не упускают возможности воспользоваться этим. Я прекрасно понимал, что за этим домом, как и за тем, который купил накануне, шла настоящая охота. Несколько влиятельных людей хотели получить его себе, но по дешевке. И, судя по всему, эти люди не привыкли церемониться с теми, кто вставал у них на пути. Вот только на этот раз у них не получилось, потому что вмешался я. Я предложил жильцам честную цену, и они, без раздумий, согласились продать мне свой дом. Конечно, я мог бы немного сэкономить. Но нет, мне не хотелось наживаться на горе людей, и потом деньги у меня уже есть. Так зачем же быть жадным? Когда юрист ушел, я сидел на свежесозданной каменной лавочке и пил горячий кофе из термоса. Пришли Скала и Борис, и поздравили меня с покупкой нового дома. «Ага, спасибо», – кивнул я, допивая кофе. «Теодор, и что ты планируешь здесь сделать?» – спросил Борис. «Не еще же одну казарму?» «Блин», – Скала нахмурился и посмотрел на него. «А почему не казарму?» «А и вправду», – задумчиво произнес я. «Зачем нам еще одна казарма?» «В той, куча комнат». Скала внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ты же только вчера князя нахер послал. Думаешь, нам хватит 12 гвардейцев? Я бы на твоем месте думал, где еще, как минимум, 4 таких казармы построить. В принципе, я еще толком не принял решение, на что пустить этот дом. Тебе принципиально нужна еще одна казарма? Не откажусь. Через 2 дня у нас будет пополнение». Я кивнул, показывая, что все понял, и поднялся, чтобы пойти работать. «Так то уже ночь на дворе», — заметил Борис. «Может, поедем в усадьбу?» «Не, усадьба пока отменяется», — ответил я. «Пойду снова с подвала начну. Колодец буду копать». И тут до нас донесся грохот взрыва. Скала с Борисом тут же бросились к лестнице, а я пошел за ними. Мы вышли на крышу. На улице уже стемнело. Вдалеке мы увидели пожар. «Поздравляю», — сказал я, указывая на зарево. «У нас опять горит электростанция. Кажется, сегодня город снова будет без света». И тут, словно в подтверждение моих слов, свет действительно везде погас. «Нет, это меня уже достало», — пробормотал я. «Колодец отменяется. И что мы будем делать?» — спросил Борис, оглядываясь по сторонам. «Что-что?» — я задумался. «Буду строить собственную маленькую станцию по выработке электричества. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц. Чиньбовую еще никогда не было так страшно». Сердце колотилось в груди, словно бешеное, а дыхание сбилось, превратившись в хриплый свист. Ноги, будто чужие, не слушались его, спотыкались о неровности брусчатки, но все равно несли его вперед, увлекая в лабиринт темных улиц. «Ну зачем я это сделал?» В сотый раз промелькнула у него в голове мысль, полное отчаяние. «Зачем я сбежал?» Чиньбовэй, всего лишь маленький мальчик 7 лет, он недавно приехал в Вадуц, вместе со своим отцом, который был приглашен на важное деловое мероприятие. И Чиньбовэй, заскучав во время бесконечных речей взрослых, просто решил прогуляться. Он хотел немножко побродить по городу Вадуцу, который, несмотря на свой небольшой размер, поражал своей красотой и неповторимой атмосферой. У него на родине, в Шанхае, таких уютных старинных улочек не было. Вначале все было хорошо. Чиньбовэй с любопытством осматривал витрины магазинов, разглядывал прохожих, вдыхал ароматы свежего хлеба и кофе, которые доносились из местных кафешек. Но затем все пошло не так. Едва Чиньбовэй успел отойти на приличное расстояние от здания, где проходила деловая встреча отца, как за ним погнался какой-то мужчина, что-то крича на местном непонятном языке. Для него вообще было дикостью, что здесь есть бродяги, которые могут пристать к ребенку. В Китае такого не было. Там подобных людей сразу отлавливали и отправляли в специальные лагеря, где их обучали какой-нибудь профессии, а затем помогали с жильем и работой. Чинь Бовэй, испугавшись, бросился бежать. Он петлял по узким улочкам, надеясь оторваться от преследователя. «Нужно вернуться», — заметались мысли в его голове, — «найти отца». Но, оглядываясь по сторонам, он с ужасом понял, что потерялся. Вокруг — незнакомые улицы, дома, люди. Чинь Бовэй, сбившись с пути, оказался в темном переулке, где на него напала ночная тварь. В Китае так называли этих существ — темных, полупрозрачных, которые ловко перемещались в тенях, словно призраки. Он уже видел такую однажды. Тогда на них с матерью напала подобная тварь, когда они гуляли по ночному Шанхаю. Его мать, сильная одаренная, не растерялась и, используя свой дар, быстро расправилась с ней. Но у маленького Чинь Бовэя еще не было для этого силы. Он, испугавшись, бросился бежать. Тварь, похожая на огромную клыкастую собаку, прыгала от одной тени к другой, преследуя его. А затем почему-то весь город внезапно погрузился во тьму. Чинь Бовэй бежал, не разбирая дороги. Его сердце колотилось, дыхание сбилось. Он кричал: «Помогите!» Но никто не откликался. Изредка попадавшиеся навстречу люди не понимали его и сами шарахались прочь, оставаясь непричастными к его беде. А потом он заметил еще двух тварей. И они, словно стая голодных волков, приближались к нему, окружая. «Не хочу умирать», — промелькнула в его голове мысль, полное отчаяние. «Я еще так молод, и, главное, что отец с матерью очень расстроится», — подумал он, с трудом сдерживая слезы. «Я не хочу опозорить весь наш род». Именно в этот момент он впервые понял, что такое ответственность, о которой постоянно говорил ему отец. Он – наследник своего рода. Его смерть вызовет большие проблемы, и не только для него самого. Впереди, среди темных домов, Чинь Бовэй увидел один, где горел свет. «Может быть, там мне помогут», — с надеждой подумал он. Мальчик побежал к дому. Твари, рыча, бросились за ним. Он подбежал к двери и начал отчаянно стучать. «Пожалуйста, откройте», — просил он, но дверь оставалась закрытой. Чинь Бовэй повернулся и увидел, что твари уже совсем близко. Они рычали, скаля острые клыки. «Ну все», — подумал он с отчаянием, — «это конец». Он развернулся, сжал кулаки и встал в боевую стойку, который его обучал мастер. Глядя на приближающихся монстров, он сказал: «Давайте, я готов. Если это будет последнее, что мне суждено показать, то это будет взгляд дракона, а не курицы». В этот момент дверь позади него распахнулась, и на пороге появился мужчина. «Что, пацан, потерялся?» — спросил он на чистейшем китайском. Чинь Бовэй, не веря своим ушам, удивленно посмотрел на него. «Да, господин», — ответил он, склонив голову в знак уважения. «Я потерялся». Он невольно обратился к нему с должным уважением. Мальчик сам был из благородного рода и, глядя на этого человека, понял, что тот тоже не из простых людей. «Ладно, заходи, чаем напою», — спокойно сказал мужчина. «Может, даже пряник дам». Но там Чинь Бовэй, с ужасом глядя на твари, которые приближались к ним, указал рукой в темный переулок. «Ах, да», — мужчина усмехнулся, — «точно». Он щелкнул пальцами, и три нефритовых стержня, словно молнии, вылетели из ниоткуда и, со свистом рассекая воздух, в одно мгновение пронзили ночных тварей. Чинь Бовэй, с открытым ртом, ошеломленно наблюдал за происходящим. «Насколько же этот человек сильный», — подумал он, с восхищением глядя на мужчину. «Не стой на пороге», — мужчина, махнув рукой, снова пригласил его внутрь. «Заходи, погрейся. Чайник уже закипает». Мальчик, все еще не веря в свое спасение, пошел за ним. Глава 11. Мы ехали со Скалой в машине. На этот раз он сам уселся за руль. Благо, поездка у нас в этот раз была мирная. Приехали мы на кладбище самоубийц, чтобы я снова попытался разобраться с одним вопросом. А пока что мы обсуждали утренние события. Сегодня утром одной группой на арендованном автобусе прибыло еще 22 человека из нашей гвардии, ну, точнее, из бывшей гвардии моего деда. Именно это мы обсуждали, потому что пришло время для новых решений. Дело в том, что, как сказал Скала, на этот раз уже приехали абсолютно все, в ком он был заинтересован, за кого ручался и, самое главное, кто согласился туда приехать. Учитывая, что пока набиралось боевое звено нашей гвардии, здесь-то и получился затык. Большинство из этих людей служило вместе со Скалой и с моим дедом. А это значит, что самому младшему из них было 38, а самому старшему 56. Да, все они были сильными боевыми одаренными, поэтому, примерно до 70 лет, как я понял по этому миру, они вполне могут нормально функционировать, ничем не отличаясь от более молодых коллег, но большой жизненный и боевой опыт, им только в плюс. Да, я знал, что, в принципе, человек может достигнуть, если не полного бессмертия, то сильно продлить свою жизнь, только для этого нужно постараться. Подозреваю, что в этом мире одаренные знали какие-то секреты, но это исходило из того, чего я нахватался в мировой сети, и примерно понимал возраст некоторых сильнейших местных одаренных, которые, тем не менее, все равно пытались его всячески исказить или скрыть. Позволить гвардию, полностью состоящую из одаренных, мог себе разве что император. Всегда находились для гвардейцев дела попроще. В конце концов, никто не отменял караульную службу. Ну и решение вопросов с обычными людьми. У вавилонских такие люди тоже были, но не одаренные в 50 лет. Даже если он поддерживал себя в хорошей форме, по физической кондиции будет сильно отличаться от того же 20-летнего. Итого, мы имели 34 проверенных одаренных бойца, скала был 35-м. Фактически, это было три полноценных отделения, которые обычно состоят из 12 человек. Именно такой структурой гвардейцы вавилонских привыкли работать. Но, так сказать, мобилизационный ресурс моего деда полностью иссяк. Ему и за это большое спасибо. Но, кажется, эту проблему нужно решать. К слову, Скала сказал, что возможно удастся еще несколько человек уговорить, которые пока еще присматриваются, и не настолько доверяют лично ему, ну и молодому мне. На это я возразил, что нет, мы даже не будем их рассматривать. Если они сразу не пришли, а еще чего-то ждут и думают, то пускай думают дальше. И так получилось гораздо больше, чем я ожидал. Ну, а сейчас, значит, пришло время нанимать преданных мне людей. Да, да, уже лично мне. К слову, как сказал Скала, Лихтенштейн, при всем при этом, пытается пыжиться и показать себя буквально пупом Европы. Но в большинстве своем в местных родах один одаренный гвардеец приходился на 10 неодаренных. А у меня, по факту, была настоящая императорская гвардия, состоящая из одних одаренных. Да, количество их слишком сильно отличалось от того же Иванова, у которого их было около 5000 в собственной маленькой частной армии. Но эти люди являлись настоящими профессионалами своего дела. Сейчас задача была разобраться с тем, что есть, потому что, как набирать новый народ, я пока, до конца, не понимал. Более того, прямо сейчас мне набирать кого-то еще особо не нужно, чтобы защитить лавку, приглядывать за кладбищем самоубийц и охранять усадьбу, имеющихся людей вполне достаточно. Ну, достаточно для того, чтобы отбивать возможные диверсионные нападения. Если же, конечно, пойдут на меня настоящей войной, вот тогда будет сложно. Но думаю, что, учитывая внешнеполитическую обстановку, грызться внутри аристократы не будут. По крайней мере, прямо сейчас. Собственно, за этими разговорами мы доехали до кладбища самоубийц. Остановившись около наших производственных помещений, мы со Скалой пошли дальше, в самое сердце кладбища. Я аккуратно разминировал тропинку, и мы шли след в след, пока не дошли до нужного мне места. Я примерно представляю, зачем ты сюда меня привел, улыбнулся Скала. Вот только боюсь, что я тебе здесь не помощник. Расскажи мне, что здесь произошло. Я положил руку на огромный обломок железобетонной конструкции. Все передо мной сейчас напоминало просто груду перемешанного камня и железа. Все, что осталось от некогда могучего форта. Все было перемешано с землей очень качественно. Память камня мне показывала большой и мощный форт, снаряженный корабельными орудиями. Интересное решение. Зачем было ставить береговую батарею посередине суши, тем более, рядом со столицей? Я не совсем понимал. Именно об этом я спросил Скалу. Ну, этот форт назывался «Возмездие» и был построен задолго до того, как окончательно сформировалась политическая карта Европы. Первые пушки вообще стреляли ядрами, усмехнулся Скала, оглядываясь вокруг. Его постоянно перестраивали. А потом, когда Лихтенштейн отошел к имперцам, какому-то умнику пришло в голову взять главный калибр со списанного линкора императрица Мария и установить их здесь. Хорошее решение, как по мне, если ты встречаешь врага на подступах. Дальности стоящих здесь малышек хватало, чтобы дострелить до границы с Пруссией. Именно оттуда мы ждали удар, ну и немножко не достреливали до Австро-Венгрии. А именно с той стороны пришли мы с твоим дедом, чтобы подавить восстание. Даже несколько раз они выстрелили, пока мы не высыпали на них противобункерные бомбы. В общем, как я тебе рассказывал, повстанцы защищались яростно, с фанатичной одержимостью. «А чем это вы ее так?» — махнул я на развалины. «Это не мы», — хмыкнул Скала. «Они сами. После того, как они провели переговоры и договорились, что мы примем всех раненых и тех, кто хочет уйти добровольно, они вежливо нас предупредили отойти подальше. Ну, мы и рванули. Зачем им это?» — скривился я. «Они боялись, что их всех казнят». «Да, такой вариант был», — улыбнулся Скала. «Тогдашний император-батюшка был скор на расправу и очень зол. Но, в том числе, он понимал, что освобожденный Лихтенштейн, внутри которого много народу поддерживало идеи повстанцев, нужно как-то задобрить. Поэтому, думаю, что нет, не всех из тех, кто остался внутри форта во время взрыва, обязательно казнили бы. Да, кто-то отсидел бы, кого-то, возможно, даже амнистировали». «Очень странно», — сказал я. «А еще странно то, что я не могу понять, что за защита стоит здесь на нижних уровнях. Дело в том, что взрыв уничтожил все до минус второго этажа. Дальше есть еще помещения, и они до сих пор целые. Я даже не могу туда пролезть, мне что-то мешает». «Я еще не до конца понимаю, Теодор, твоих возможностей», — невозмутимо развел руками Скала. «Но если ты говоришь, что так скорее всего есть, то могу предложить единственное – разминировать все». «Ну, тебе, конечно. Потому что туда мы не полезли именно из-за того, что наши саперы так и не смогли это сделать. В конце концов, можем начать взрывать здесь все, вызывая детонацию старых боеприпасов. Ну, а дальше, с помощью техники или опять же твоих сил потихоньку все расчистить, чтобы добраться до нужного». «План хороший», — улыбнулся я. «Именно так я его и представлял. Но вот, смотри внимательно». Я прищурился, и две большие глыбы камня отступили в сторону с кучи. Из-под них выбралась еще одна, потом еще одна. На глазах я как будто вкапывался в крошево бетона и металла, пока не случилось интересное. Следующий булыжник странно отозвался на мой посыл. Он немного приподнялся на поверхность, и тут же рухнул обратно, приподнялся еще раз, и снова встал на место. «Видишь, они меня не слушаются», — сказал я. «Примерно на глубине 5 метров стоит какое-то странное поле. Так давай используем обычные экскаваторы, делов-то», — пожал плечами Скала. Я рассмеялся. «Проблема в том, что я не могу оперировать камнем, а вот, что находится ниже, вижу. А вижу я там хреновую тонну очень взрывоопасных сюрпризов, которые взорвут нас к хренам. Единственное, что можно сделать, — залезть в воронки и попытаться разминировать это все вручную. Но, опять же, видя, насколько там все нахреноверчено, я побоюсь кого-то туда отправлять. Собственно, я хотел тебя спросить, что было известно о тех повстанцах, которые здесь закрылись». «В том-то и дело, что ничего», — сказал Скала. «Вообще непонятно, кто мутил воду. Да, у них были так называемые говорящие головы, коренные жители Лихтенштейна, которые рассказывали, как неправ наш император, и как хорошо быть свободными. Но главными были явно не они. А вот кто был главным?» «Ну», — Скала задумался, нахмурившись. «Представляешь, добывать информацию мы умеем, и делали это хорошо. Сначала мы думали, что те люди, которые спаслись, просто не хотели нам ничего говорить. Но выяснилось, что они реально ничего не знали. На слуху было 3 имени. Главный, помощник и провидица. Да, именно так звали 3 людей, которые всем этим заправляли. Да, у нас были описания, даже был составлен фоторобот. Но кто они такие, какая у них история, мы понятия не имеем. Именно они командовали последней обороной, именно они договаривались с нами о капитуляции, именно они взорвали все оставшееся внутри.